Добрый день всем, да. Не знаю, если кто со мной не сталкивался, представлюсь. Меня зовут Давид Баргман. И, в общем, основное место моего пребывания — Мигдалёр. Значит, сегодня нам предстоит поговорить на две темы. Да. Первая — это Иосиф и его братья. Второе — Моисей, египетская рабство, исход из Египта, дарование Торы. Да. Ну, значит, первая лекция посвящена Иосифу, ну, Иосифу вообще, в частности, его конфликту с братьями. И чтобы понять истоки этого конфликта, любой конфликт, разумеется, не на пустом месте возникает, нам нужно сделать небольшой экскурс в прошлое, поскольку вы уже говорили про отцов Авраама, Исхака и Якова, но, а скорее всего, немножко с другой точки зрения. Поэтому вот как возник, где, в общем, корни конфликта Иосифа с братьями, чтобы это понять, нам нужно вспомнить кое-что про отца 12 братьев, родоначальников колен, про Якова. Ну, а именно история, саму историю наверняка вы помните, знаете и говорили о ней. История, как он получает у своего отца благословение Исава, да, у Ицхака Яков получает благословение Исава. На самом-то деле, если вот помните сюжет Торы, там смотрели вы это подробно или нет, он получает два благословения. Да, вот, когда он приходит под видом Исава, его благословляет Ицхак, ну, Исав потом тоже что-то получает. Но, если помните, перед своим бегством потом он вынужден был бежать из дома родителей из-за угроз Исава. И перед тем, как уже бежать из дома, он еще раз заходит к своему отцу Ицхаку, Ицхак его еще раз благословляет, дает ему вторую браху, второе благословение, благословение, которое дает ему право на землю, обещанную еще про отца Авраама, то есть то самое благословение, которое идет, передается по наследству от Авраама, вот, связанное с правом на Эрец Исраэль, на землю Израиля. И это благословение, оно еще некое дополнительное условие в себе содержит, то условие, которое, опять же, не ставилось Исаву. Он должен, что говорит ему отец открытым текстом, не просто покинуть дом родителей, а отправиться в семейство его матери, Рахели, чтобы там, в семье вот, ее брата Лавана, выбрать себе жену. Да? Помните такой сюжет? И получается, что Яков в результате получает два благословения. Первое благословение, предназначавшееся Исаву, и вот то второе благословение, которые, как мы видим из событий, Исав не должен был получить ни при каких обстоятельствах. То есть, когда Исхак обнаруживает обман, что Яков получил благословение Исава, он ни в коем случае не считает возможным просто поменять эти благословения местами. Да, вот то второе благословение все равно оставляется для Якова. Да? И таким образом он получает два благословения, и Агада теперь к нему применяет такой эпитет, называется Ишкафуль, как бы удвоенный, раздвоенный человек. Получив два благословения, он взваливает на себя как бы функции и функции своего брата, и свои собственные функции, которые, ну, можно условно говоря, назвать, ну, как вот, когда только Тора нам представляет Якова и Исава, про Яков называется Иштам Юшеф Угалим, смирный человек, сидящий в шатрах. Под шатрами имеется в виду вот ешива, изучение Торы там и так далее. А Эсав называется Ишсады, человек поля. Ну, если очень так огрубить, это сказать очень примитивно, Эсав, вот поле, это как образ, ну, что ли, материального мира. И это его, вот Якова, функция Огль, шатер, ешива, изучение Торы, это как бы духовный мир. Ну, хотя, понятно, это очень, ну, так упрощенно звучит. Но теперь он взваливает на себя все, становится удвоенным человеком, и этим обусловлено, в общем, практически все развитие событий, все, что дальше происходит с Яковом. Ну, во-первых, он теперь женится на двух сестрах, да, на Лее и Рахель. Почему он теперь женился на двух сестрах? Потому что Лея, она предназначалась жены Исаву, да. С этим даже связана Агада, что вот почему она была слепа, что она проплакала все глаза, там, потому что предназначалась Исаву. А теперь, поскольку Яков, он вместо Исава, вот он теперь берет жены Лею и берет жену Рахель, и более того, ему еще дается второе имя. Он теперь действует под двумя именами. Он получает имя Исраэль, у него теперь два имени, Яков и Исраэль. Причем это не совсем то же самое, или даже, может, совсем не то же самое, что происходило с его предками, да, когда Авраам меняет имя Авраам на Авраам, старое имя забывается, все, старого имени больше нет. Теперь Авраам стал Авраам и только Авраам. А вот что касается Якова, то если мы посмотрим все дальнейшие там тексты, все, что происходит потом, он с одинаковым успехом фигурирует под обоими именами. Да? Он фигурирует и как Яков, и как Исраэль. То есть это указывает на то, что он не поменял имя, именно не поменял имя, а взял другое, второе имя. И теперь он, у него две жены, у него два имени, и он в себе вот несет функции и свои, вот изначально по рождению ему полагающийся вот это Оголь, Иштам, Йошеф, Угалим, смирный человек, сидящий в шатрах, и Саде, вот это вот поле, условно говоря, функции Якова. И теперь из этого происходит дальнейший конфликт, который, в общем, не мог, наверное, не произойти. Ну, хотя, может быть, по идее, в любой семье при таком раскладе, как то, что происходит в семье Якова, какие-то конфликты были бы неизбежны, вот там на каком-то этапе напряженность там некая между Леей и Рахель, и как следствие конфликт между их сыновьями. Но здесь, как мы видим, дело не просто вот в какой-то ревности сыновей друг к другу, в ревности между двумя женами, а это все вот сидит в некой природе Якова, которая вот такая двойственная. И что теперь получается? Что с одной стороны он как преемник вроде бы, ну не преемник, а получивший функции своего брата, а его брат-то должен был быть первенцем, да, Исав первенец, он взваливает на себя функции первенца на правах вот владельца вот этого самого благословения Исава, а с другой стороны он-то сам, вот его природа изначальная, она ему диктует что-то другое, вот и с этим связано его особое отношение именно к Рахель, да. Ну, как это напрямую, если вспомнить текст Торы, написано, что он полюбил Рахель больше, чем Лею. Почему? Вот потому что Рахель была изначально его, а Лея стала его в результате некоего вот, сложившихся ситуаций. Итак, вот в результате получается, складывается вот эта ситуация, когда сыновья Рахели, которые оказываются более, ну тоже, на самом деле тоже нужно понимать это с некой условностью, более любимыми. Разумеется, речь не идет о том, что мы могли бы подумать, что, что Яков пренебрегает сыновьями Леи в пользу сыновей Рахели, но, по крайней мере, все чувствуют и знают эту ситуацию, и сыновья Рахели ощущаются как какие-то такие привилегированные. Хотя вот нужно вспомнить вот эта история, с которой начинает Тора повествование о Йосефе, вот этот самый ктон, это Пасимова полосатая рубашка, да, которую он получает, тоже ошибочно было бы полагать, что только из-за того, что Йосеф привилегированный, вот он это вот, получает что-то, какие-то там преференции от отца. Просто нужно вспомнить, что Йосеф, он все-таки был младший. И ну, дальше это прозвучит такой вот комментарий, уже дальше забегая вперед в Египте, когда братья приходят к Йосефу, они его не узнают, а он их узнает, как объясняет комментарий, как это может быть такое, почему это они его не узнали. А отвечают очень просто, когда они расставались, Йосеф еще был, ну, не так, чтобы маленький, 17 лет, но он еще был подросток, у него еще не было бороды. Они все были уже такие бородатые дяденьки, и поэтому ему их узнать было достаточно легко, они не так уж сильно изменились, да, вот взрослый человек там уже с бородой и с усами меняется меньше с возрастом, чем вот мальчик, который этой самой бородой и усами обзавелся. То есть они были уже достаточно взрослыми, у них были свои семьи, а Йосеф, он просто жил еще с отцом. Поэтому все списывать только на некое вот предпочтение Йосефа тоже нельзя, там тоже все, все сложнее. Итак, ну, вспомним обстоятельства вообще появления на свет Йосефа. Да? К моменту, когда Йосеф появился на свет, у Якова было уже 10 сыновей. Да? Рахель долгое время была вообще бесплодна. Это проблема, вот, с которой сталкивались все праматери еврейского народа, правда, опять же, так, на разном материале. Но есть такая агада вообще, что произошло, вот, как Йосеф появляется, что одновременно ждут рождения ребенка и Лея, и Рахель. Да? И вот, как Тора говорит, Тора это все не уточняет, это все нам сообщает Мидраш, у Леи появляется на свет девочка, которую она называет Дина, а Рахель рожает мальчика, которого она называет Йосеф, слово Йосеф означает, ну, как бы от слова добавлять, Юсеф добавил. Ну, это Тора открытым текстом объясняет именно, ну, собственно говоря, именно всех сыновей Тора объясняет открытым текстом, что Рахель выражает надежду, что Всевышний добавит ей еще потомство, что это будет не единственный рожденный ею сын. А вот почему называется, почему девочка была названа Дина, Тора не объясняет. И это объясняет Агада, что Лея сама себя, Дина от слова Дин, да, суд, что Лея сама себя судила, рассуждала, и поскольку каким-то вот пророческим образом все знали, что должно быть 12 колен, должно быть 12 мальчиков в семье Якова, а поскольку 10 мальчиков уже есть, то Лея поняла, что если она сейчас родит мальчика, то это что означает, что ее сестра Рахель сможет родить максимум одного сына. То есть она произведет сыновей даже меньше, чем служанки Зильпа и Бильба. Да? И окажется совсем вот в каком-то таком незавидном положении. Поэтому она помолилась, чтобы ей Всевышний послал девочку и дать возможность родить мальчика ее сестре. Так и произошло. И вот действительно Рахель родила двух мальчиков. Но комментаторы вот этого году комментируют таким вот несколько крайним, да, вот прямо скажем, образом. Даже Раши говорит, что он поменял неким образом, поменял Лея девочку, мальчика на девочку. То есть Лея каким-то образом чувствовала, что она должна родить мальчика. И она родила девочку только в результате этой молитвы. Есть такой комментатор Талмуда Багарша, он вообще совсем такую странную сказочную вещь пишет, что он поминал, что и Лея, и Рахель ждали ребенка, но Рахель ждала девочку, Лея мальчика, и Всевышний каким-то образом вот плоды у них в чревах поменял и сделал так, что вот ту самую девочку, которую должна была родить Рахель, родила Лея, и наоборот. Ну ладно, ну короче говоря, вот обстоятельства появления на свет Юсефа, они тоже немаловажны, это вот тоже происходит в контексте какого-то то ли конфликта, то ли разрешения конфликта, то есть тоже происходит это все с некими сложностями. И ну Юсеф, который потом, кстати говоря, насчет 12 колен, сколько всего было колен, там это тоже интересная вообще вещь, что потом в результате, когда Юсеф, опять же, забегая вперед, получает функции первенца, он ну, в некоторых проявлениях, да, от него будет происходить два колена. Нету колена Юсефа в еврейском народе, не было. Было два колена, которые происходят в стане Юсефа, колено Менаше и колено Ефраима. Да? И когда говорят про 12 колен, между которыми делилась земля в Эрет-Исраиль, просто не учитывается колено Леви, у которого надела в Эрет-Исраиль не было. Ну, или иногда фигурирует все-таки Юсеф, как ну, в перечислении сыновей Якова, по крайней мере, фигурирует Юсеф, а не его сыновья. Ну, и на самом деле интересная такая связь, разумеется, не случайно с еврейским календарем, да, вот, в котором то 12, то 13 месяцев. Ну, сейчас в это не будем особенно вникать. Итак. Теперь конфликт братьев, на самом деле, пока мы подходим к тому, что происходит между братьями, чтобы понять, что ситуация не так, чтобы очень уникальная. Если мы вспомним весь предыдущий сюжет Тора, то вообще в каждом поколении весь сюжет строится на каких-то конфликтах между братьями, начиная от сыновей Адама, Каин и Эвель. Да? Его братья, его сыновья, да, Каин и Эвель уже вступают в конфликт. И что является всегда предметом этого конфликта? Вот что явилось, если помнить, предметом конфликта Каина и Эвеля? Чья жертва там принята, чья жертва не принята? А на самом деле это что? Что вот за такой вот за тема принятая и непринятая жертва? Дело в том, что до того, как, ну, после выхода из Египта, ну, при выходе из Египта, о чем мы там во второй лекции подробнее поговорим, как отдельное сословие внутри еврейского народа выделяются коины, священники, функции священников исполняют первенцы семейств, первенцы, да, то есть борьба за первенство, это и есть, собственно говоря, борьба за то, чья жертва будет принята. Но что самое интересное, вот буквально в каждом поколении происходит такой конфликт, вот Каин и Эвель, потом, ну там отдельная немножко темная история, кто являлся старшим в семье Ноха, Шем, Хам и Элиефет. Ну, а ну, дальше-то у нас уже все достаточно понятно, в семье Авраама происходит тоже такой вот какой-то вот такой междусобойщик, Ишмаэль и Ицхак, ну потом в семье Ицхака Яков и Исав. И в каждом поколении происходит этот конфликт, но что самое интересное, вот если внимательно посмотреть на эти конфликты, в каждом поколении в конфликте побеждает не старший. Вот кто оказывается вот лидером в споре Якова и Исава. Оказывается, Яков, который вообще-то родился вторым. Так же, как Ишмаэль, который был старше своего брата, аж на 13 лет, он тоже как бы уходит в результате за пределы семьи. Ну и конфликт Каина и Эвеля, там вообще особая ситуация в результате, это кто, от кого происходит в результате человечества из сыновей Адама. И не от Каина, и не от Эвеля, а вообще от третьего, от Шета. Да? И поэтому здесь тоже, как бы с одной стороны, каждый раз это вроде представляется неожиданностью, ну и на материале Юсефа в том числе. Но это не первый раз, и почему это происходит именно так, ну почему Яков предпочитает Юсефа, это нам более или менее понятно. Вот Агада отвечает на этот вопрос, она дает сразу три ответа, что, во-первых, у Лавана провел много лет и служил на Лавана Яков на протяжении всех этих лет исключительно ради Рахиль, то есть Лея изначально не была его целью, так сложилось, да, по обстоятельствам нам уже понятным. И во-вторых, Юсеф был больше всех похож на него внешне, а вот это самое внешнее сходство, кстати говоря, играет не последнюю роль. То же самое я когда рассказывала про сходство Ицхака и Авраама, да, что Ицхак был очень похож на Авраама внешне, так что вот, ну, там есть Агада, не знаю, вот про не знаете вы про него или нет, что Авраам привносит в этот мир такое явление, как старость, имеется в виду ее внешнее проявление, что до Авраама вроде как люди внешне не старели, не было такого там седины, морщин и так далее, и поэтому вот как человек повзрослел уже до глубокой старости, выглядел так же, из-за этого путали Ицхака и Авраама. Кто должен был обратиться с каким-то делом к Аврааму, по ошибке обращался к Ицхаку, это создавало неудобство, вот Авраам обратился с такой молитвой, и была принесена в этот мир старость. Да? И понятно, к чему это все клонит, что именно Ицхак, а не Ишмаэль был так вот похож на Авраама. Ну и то же самое пишет тогда про Иосифа, что он был очень внешне похож на Якова, больше всех сыновей. И третье, что своей судьбой Юсеф во многом повторяет судьбу своего отца. Он тоже ненавидим братьями, он тоже вынужден провести большую часть жизни в изгнании там, и так далее, и так далее. Ну и, кстати говоря, у Авраама с Ицхаком было то же самое. Да, вот многие детали жизни Ицхака прямо-таки дословно повторяют жизнь Авраама. Там, как его жена попадает в плен к Авимелеху, там вот колодцы, которые он роет на тех же местах, там, ну и так далее. И, то есть есть все основания, подобные тем основаниям, которые были у Авраама, все основания вроде у Якова, предпочесть Юсефа. Правда, опять же, в чем это предпочтение и почему это, дальше сейчас все будем смотреть. Теперь вот мы подходим к самому конфликту, но, собственно говоря, Тора, рассказ о Юсефе, и начинается с этого самого конфликта. Вот сюжетная канва, наверное, всем известна. Юсеф вроде как в привилегированном положении, братья из-за этого как-то ревнуют, недолюбливают Юсефа, Юсеф вроде как, кажется, их, ну что ли, так подначивает, поддразнивает, рассказывая им эти вот сны, да, вот, которые, наверное, все помнят, нет смысла их пересказывать. Братья его продают в Египет, потом, когда они приходят в Египет к Юсефу, Юсеф не признается им, что он Юсеф. И вроде, опять же, ну, так может сложиться такое впечатление, что над ними чуть ли не издевается, не признаваясь, кто он берет в заложники Шимона, потом Беньямина, и, ну, и так далее. И это вызывает некоторый вопрос, может быть, даже один вопрос на самом деле. Поскольку во всей вот и комментаторской, и агадической литературе нам говорят, что родоначальники колен, вот братья, сыновья Якова, они были праведниками, они не могли не быть праведниками, как бы вот, исходя из всего развития истории. Они ведут себя как праведники, что они вот такое делают? Почему Юсеф так себя ведет вот в начале, в ситуации, предшествующей его продаже, почему он так себя потом ведет в Египте? И с другой стороны, братья, которые продают Юсефа, ну уж вообще ни в какие ворота не лезет. Какие же они праведники? Вот что нужно тогда понимать. Праведник, ну, по крайней мере, вот в такой сюжетной, такой агадической составляющей, это не обязательно человек, который никогда ничего не делает неправильно, который вот на все 100% идеален. Такого не бывает, даже пророки еврейского народа, вот как им ставится иногда вид, что они в чем-то ошибаются, ну даже какие-то вот микропроколы были у Моше, о чем вот мы во втором лекции поговорим. Праведник — это не человек, который не ошибается, который именно может ошибаться, у которого нет злых намерений, но преследуя какие-то с его точки зрения правильные цели, он может на чем-то спотыкаться. И вот нам нужно разобраться, чтобы разобраться в этом конфликте, в мотиве Юсефа и в мотиве братьев. Итак, ну, вначале начнем вот с Юсеф в начале всей этой истории. Когда он ведет себя вроде как кажется братьям вызывающе, ну и нам может так показаться, и рассказывая им вот эти сны, из которых следует, что он должен стать главным. Ну, один из снов, где солнце, луна и 11 звезд кланяются ему, там даже у его отца, у Якова вызывает вопросом, что, на что он намекает, что такое, ну, колосья, эти снопы братьев, которые кланяются его снопу, это более или менее понятно, что братья должны ему когда-то там поклониться, что, как мы знаем, произойдет. Вот солнце, луна, 11 звезд, это кто имеется в виду? То есть 11 звезд, там более-менее понятно, братья. Ну, хотя Беньямине еще говорить трудно, но мы знаем, что он уже появится к тому моменту, когда ему братья поклонятся. Ну, а солнце и луна это кто? Солнце и луна это его родители. Ну, вот что касается его родителей, так его матери-то уже нет в живых, вот что и вызывает вопрос у Якова, который ему дословно говорит, разве может быть такое, что твой отец, мать и братья тебе поклонятся? А почему не может быть? Ну, вот объясняет Раши, потому что матери-то нет в живых. Правда, есть такой ответ у Гады, что, может быть, имелось в виду не мать, а воспитавшая его как мать, служанка матери Билга, но тоже с точки зрения хронологии нет такой уж ясности, была ли она на тот момент в живых, а тем более, когда пришли в Египет, ему поклонились, была ли она в живых. И тут возникает подозрение, которое вот потом у нас оправдается, что речь идет не только о пришедшем в Египте. На самом деле, ну, амбиции не очень хорошо звучит. Вот заявление вот этой Юсефа, вот то, что происходит в его сне, говорит не, и предрекает не только события в Египте, а там за этим стоит что-то гораздо большее. Но, по крайней мере, вот эти сны имеют под собой основания даже на самом простом уровне, вот то, что произойдет в Египте, о чем он пытается предупредить братьев, вот братья не очень как-то могут внять этому, почему, а вот это самая борьба за первенство. Дело в том, что вот власть, вот сейчас уже речь идет о каком-то уже в не очень дальней перспективе формирования народа, и кто будет предводителем народа, ну, грубо говоря, кто будет царем, ну, вообще-то первенец. Это Рувен, но мы знаем, что Рувен там на каком-то этапе проштрафился, помните, да, вот когда он зашел там в шатер Зилпы, там, что там произошло, там темная история, правда, говорят комментатор, но, по крайней мере, ему отцом было поставлено на вид, и даже в благословениях он так особенно о нем не очень хорошо отзывается. Потом Шимон и Леви, история в Шхеме, да, вот тоже, наверное, история, о которой там, вы уже говорили, когда они устроили вот эту резню, тоже это вызвало порицание отца, ну и по старшинству вроде функции главного передаются Иегуде, ну что произойдет, ведь царская династия, в конце концов династия царей, там, царь Давид и его потомки имеют право на корону, да, вот, от Иегуды будет происходить царская династия. А что же Юсеф-то такой? Вот Юсеф на каком основании, с чего вдруг он должен стать главным? И вот братья не понимают намеков Юсефа, хотя, ну то есть они не знают чего-то такого, о чем знает Юсеф. И Юсеф на самом деле, вот если знать дальнейший ход событий, не с какой-то провокацией выступает против братьев, он хочет о чем-то предупредить и как-то вразумить, правда, вот у него это не получается. Теперь что, почему ведут себя таким образом братья? Почему они его продают в Египет, на каком-то, в какой-то момент там даже были замыслы от него избавиться, его убить? Так тоже, чтобы понять поведение братьев, нужно вспомнить то, что происходило во всех предыдущих поколениях. Конфликт братьев, опять же, далеко не первый случай, но нас, наверное, волнуют конфликты братьев, которые происходили уже с начала появления, до еврейского народа еще далеко, когда появляются евреи, первым евреем был Авраам. И вот у него в семье происходит такой вот конфликт между Ицхаком и Ишмаэлем. Как решается этот конфликт? Если Ишмаэль оказывается как бы не к месту в семье, то что делается с Ишмаэлем? Он просто из семьи удаляется, он просто вот изгоняется. Он должен куда-то уйти, что и происходит. Ну, там два эпизода было, когда Агарь, да, мать Ишмаэля, вместе с ним изгоняется из дома Авраама. Потом конфликт Якова и Исава. Что происходит с Исавом? Ну, если на каком-то этапе, да, вот когда после всей этой истории с благословением, наоборот, Яков вынужден бежать из дома, то вот в силу последнего благословения, идущего от Авраама. Понятно, что в семье должен остаться все-таки именно Яков, а не Исав. И качается все тем, что Исав и Яков, они, в общем, полюбовно договариваются, что Яков после многолетнего пребывания в доме Лавана возвращается в дом отца, а Исав уходит там куда-то за пределы Эрец-Исраэля, на него, в общем, больше не претендует, а в дом отца больше, в общем-то, и не возвращается. Тоже Исав как бы уходит за пределы. Юсеф из всего его поведения, видимо, что вот как он представляется братьям и народным телом, он представляется им как бы таким вот Исавом дубль 2, да, вот как бы, что он в их семье играет роль, как им кажется, похожую на ту, которую играл Исав в семье Ицхака. Да. То есть он не, как они представляют, незаконно претендует на первенство. Он чего-то вот хочет, какие-то непонятные намеки братьям выдает, рассказывая свои сны, значит, все очень плохо, да еще его предпочитает отец, так же, как Исава, да, вот помните, Исава тоже предпочитал отец, при этом он заблуждался, вот они думают, что отец их тоже заблуждается, так же, как заблуждался когда-то Ицхак, ну и как решить проблему, так как она решалась в предыдущих поколениях. Юсеф должен покинуть семью, как заставить его покинуть семью, и вот они нашли способ заставить его покинуть семью. Теперь, что же делает теперь Юсеф? Ну вот пришли братья, вроде прошло иное количество, уже немало лет, прошло уже лет там больше 15, но почему ему не раскрыться, зачем он вот над братьями, ну вот как нам может показаться, издевается. На самом деле все, конечно же, не так. Но тем более, что если учесть, что отец тоже считает его погибшим, получается, что он доставляет страдания не только братьям, но и отцу. Что происходит? Так вот, что происходит, нужно вспомнить еще один такой, это не сюжет, а текст Рамбама в Мишне Тора, когда он излагает законы, вот то, что называется Динай Тшува, законы Тшувы, Юхот Тшува, законы Тшувы раскаяния. Поскольку Тшува раскаяние, а вот все, собственно говоря, должны прийти к раскаянию, Юсеф, он, может быть, уже осознал в той ситуации, в которой он оказался, по крайней мере, на какой-то момент, как он был неправ, а вот осознали ли братья, что они неправы, пока на это ничего не указывает, и в сюжете, кстати говоря, по сюжету Торы, пока мы ничего такого не видим, где бы братья считали и признавали себя виновными. Но Раши пишет, что вроде Иуда испытывал какие-то муки совести, поэтому вот там он поселился отдельно от братьев, поскольку и братья его упрекали, что вроде как он мог бы предотвратить. Но это все пока что агада. В самом тексте Торы мы не видим ничего, чтобы указывало на раскаяние братьев. Так вот, по Рамбаму раскаяние, ну, тоже обустроено вот, ну, не некими вот этапами, не по Галахе, вот оно как бы единомоментно раскаяться и осознать свою вину, тем более такую большую вину, как вот вина братьев перед Юсефом, невозможно. Это строится так поэтапно. Что является вообще в любой чуве в раскаянии первым звеном? Ну, какая вот первая такая импульсивная реакция на любой наш проступок? Мы пытаемся себя оправдать, что ничего такого я и не сделал, и другой сделал бы так же, и что вообще, как я вообще должен был, мог себя повести. То есть, если человек сам себя признает хотя бы виновным, вот хотя бы осознает, что он не прав, это уже, вот это еще не тшува, это не значит, что человек исправил последствия своей ошибки, но хотя бы он уже начинает понимать, что он так не прав, и это как такой стартовый момент для тшувы. И когда братья по сюжету Торы вот совершают именно это, озвучивают то, что они осознали себя виновными. Вот помните, когда они первый раз приходят после этих самых лет, когда начались эти годы голода, в Египет к Юсефу, и Юсеф берет в заложники Шимона и требует, чтобы они привели к нему Беньямина, иначе он не выпустит Шимона. Как на это реагируют братья? Написано, они говорят друг другу: «Гинеша Мимонах, ну вот мы виноваты, что мы не послушали голоса нашего брата, и вот теперь вот нам это наступило такое возмездие». То есть первый раз из их уст звучит что-то, что говорит об осознании ими своей вины, что они не правы, потому что до сих пор есть все основания полагать, что они считали себя, несмотря ни на что, правыми в этой ситуации. Вот они наконец осознают свою неправоту. Но осознание своей неправоты еще не означает исправлений. Вот я могу осознавать сколько угодно себя неправым, но поскольку знаю, что я человек слабый, знаю, что буду продолжать в том же духе, или если мне нужно перед кем-то извиниться, что у меня не хватит сил извиниться, не хватит сил предпринять что-то для исправления того, что я сделал. То есть одно дело, что я осознаю себя виновным, и другое, исправляю ли я это или нет. Поэтому что должно последовать за этим? За этим человек должен принять решение, что это больше не повторится, что я исправлю то, что я уже сотворил, и такого больше не повторится. Ну, когда это происходит, вот он требует привести к себе Беньямина. Но он понимает Юсеф. Да? Дело в том, что Беньямин, он своего рода такой Юсеф дубль 2. Теперь он у отца единственный любимый сын любимой жены Рахели. Он младший, и нетрудно догадаться, что он сейчас в семье исполняет вот примерно такую роль, находится в той ситуации, в том статусе, в каком когда-то был он Юсеф. И понятно, что, скорее всего, с Беньямином сейчас происходит что-то похожее на то, что происходило с ним. И, скорее всего, вот именно поэтому Беньямин с братьями не пошел, что отец просто боится, опасается отпускать Беньямина вместе с братьями. И поэтому он должен потребовать, чтобы братья пришли вместе с Беньямином, поскольку в каком случае отец согласится его отпустить, если братья возьмут какие-то гарантии, пообещают, поклянутся отцу, что Беньямин будет в целости и сохранности, что в отличие вот от неприятности, которая произошла с Юсефом, они проследят, чтобы с Беньямином ничего не случилось. То есть они должны сделать вот вторую стадию вот этой самой тшувы. Но что происходит? Да вот помните, что Рувен и Иуда поочередно берут на себя обязательство, что с Беньямином ничего не случится, и тогда Беньямина отец отпускает. Вот когда Беньямин предстает перед Юсефом, Юсеф понимает, что произошло, знает, что братья на себя эти самые обязательства взяли. Следовательно, вторая стадия тшувы тоже совершена. Но мы, тут еще другой вопрос, мы можем сколько угодно брать на себя обязательства, да, вот, что этого больше не повторится. Одно дело, что я решаю, что я вот с завтрашнего дня начну новую жизнь, и то, что я делал раньше, я больше не сделаю, другое дело, сделаю я это или нет. Вот, можно сколько угодно, там человек, который привык опаздывать, что вот с завтрашнего дня я буду пунктуален, никогда никуда не опоздаю, и можно себе клясться в этом сколько угодно раз, но вот изо дня в день человек все равно будет опаздывать. Да. Ну и у каждого какие-то такие мелкие грешки, наверное, имеются, с которыми мы очень, от которых мы хотели бы очень избавиться, но вот как бы мы ни хотели и как бы себе ни клялись, вот все никак не получается. Поэтому то, что братья взяли на себя эти обязательства, это одно дело, а другое дело, поступят ли они так на самом деле. И что тогда нужно делать Юсефу? Устроить вот какую-то проверку вот на эту самую окончательную, полную окончательную тшуву. Действительно ли братья больше так никогда не поступят? И что он тогда делает? Подкидывает Беньямину вот этот самый кубок в его багаж и обвиняет его в воровстве. То есть он не просто предлагает братьям сдать Беньямина, а создает для этого какие-то абсолютно такие комфортные условия. Они могут его сдать, при этом еще не будучи виноватыми. И потом откуда они знают? А вдруг Беньямин действительно взял этот кубок? Они ничего не знают, не понимают, они же не понимают вообще, что происходит. Да? И вроде у них все условия созданы для того, чтобы они поступили с Беньямином так, как они поступили с Юсефом. Вот когда они все горой становятся за Беньямина, там предлагают себя в качестве рабов вместо Беньямина и так далее, и так далее. Юсеф понимает, что вот эта самая окончательная тшува, она состоялась, они действительно такого больше никогда не сделают. И вот это и есть тот хэппи-энд, разрешение конфликта. И, кстати говоря, с точки зрения Якова, да, вот если бы Юсеф открыться, почему он хотя бы, чтобы облегчить страдания отцу, не хотел раньше открыться. Вот насколько он облегчил бы страдания отцу, если бы он открылся, признался, что вот он Юсеф, и Яков узнал бы о том все, что произошло, и при этом конфликт не разрешен. Если бы он узнал, что его братья между собой находятся в таком конфликте, что Юсефа продали в рабство в Египет там, и так далее, и так далее. Поэтому ему нужно было, чтобы братья предстали перед отцом, чтобы он узнал все, что вот как обстоят дела на самом деле, только когда конфликт разрешен, и когда вот в ситуации, которая отца действительно порадует. И вот это и происходит. Теперь, значит, мы разобрались в истории конфликта Юсефа с братьями. Теперь немножко нужно назад отойти, потому что разобраться в природе самого ЮСФ, о чем мы немножко не говорили, тем более, что там нужно будет еще забежать далеко вперед, вот когда мы говорили про сны, что же все-таки за этими снами кроется, кроме вот той, вот той ситуации, когда действительно все семейство спускается в Египет и кланяется ЮСФу. Ну, это в самой Торе говорится, да, что ЮСФ, когда увидел братьев, он вспомнил свои сны, то есть понял, что вот какой-то вот в первом чтении, что называется, эти сны реализуются. Но там все на самом деле намного сложнее, и нужно вообще понять, кто такой ЮСФ и что там с ним будет происходить дальше, и тогда мы лучше поймем и этот конфликт, и сны, и так далее, и так далее. Так вот, ЮСФ, ну, не знаю, шла ли у вас об этом речь, у персонажей Торы, Танаха вообще, в первую очередь у отцов, про отцов еврейского народа, у каждого из них есть, ну, такое связанное с кабалой немножко это понятие, некое качество, проводником которого вот в этом мире он является. Если вот Авраам, ему с ним связано качество хесед, с Ицхаком качество гвура, с Яковом качество эмет, ну хесед это как перевести, ну как бы отдача, дело не больше, чем нужно Авраам, да, вот его качество хесед, поскольку он, будучи первым евреем, еще не был обязан делать все, что он делал много вещей, гораздо превышавших его формальные обязанности, вот его качество хесед. И качество Ицхака гвура, он как бы был самым, ну, таким, лучше всех умел преодолевать себя, вот скажем, вот ситуация с Акидой и так далее, но глубже сейчас лезть в это не будем. Качество Якова – это эмет или тиферет, истина или великолепие, так вот качество ЮСФа, которое, кстати говоря, вот на материале его биографии понятно больше всего, вот качество тех праотцов, там их нужно объяснять, но это как бы сегодня не наша задача. Это вот качество ЮСФа формулируется как «есод», основа, основательность. Что имеется в виду? Это человек, который, вот есот, его основательность, основательность его пребывания в этом мире. Он с этим миром, он находился в взаимоотношениях гораздо как бы лучших, он гораздо лучше любого из братьев в этом мире как бы ориентировался. Но кто бы еще мог, оказавшись вот в столь плачевной ситуации, как он оказался в Египте, будучи проданным в рабство, ну, допустим, он попал относительно так на льготных условиях в дом большого вельможи, оттуда он вообще попадает в тюрьму. И выйдя из тюрьмы, он дорос аж до первого министра и вот сделал такую вот блестящую карьеру. Это вот все что-то Юсефе говорит, да, что он во всех ситуациях, в каких он оказывался, он мог эти ситуации повернуть в свою пользу. Вот этот самый, этот его есод. Вот что, кстати говоря, на из загвоздок, вот почему братьям он казался чем-то чуждым. Мы все из себя такие вот высокодуховные и не очень дружащие с этим миром, а он вот тут такой из себя вот очень напоминал, казалось им, что это качество Исава. Не очень они видели, как Юсеф все эти свои способности поворачивает на службу Всевышнему и для благих дел. Ну ладно, это отдельный вопрос. И Юсеф, ну это потом и в дальнейшем у Юсефа будет, он лучше всех братьев, вот его взаимоотношения, его наиболее такие успешные взаимоотношения с этим миром, они в частности сказывались, и тут он был непосредственным преемником Авраама, наверное, да, потому что у Ицхака и Якова было тут с этим намного сложнее. Он умел строить, выстраивать взаимоотношения всех евреев с окружающим миром. Да, вот, скажем, Египет, да, абсолютно чуждое окружение, в котором он сам смог выжить, причем не просто выжить, выстоять, а сохранить себя как Юсеф, и сохраниться евреем. И потом, переселив туда евреев, все свое семейство, он тоже сумел отстоять вот их какую-то вот автономность тоже так, что они остались евреями. В конце, даже до самого конца, уже когда Юсефа не было, вот какие заслуги, но тоже в следующей лекции об этом поговорим подробнее, вот, заслуги, которые им, о которых идет речь, это вот те, хотя много плохого они в Египте сделали, что они сумели сохранить себя. Это вот все под влиянием Юсефа происходит. И есть еще один эпизод, который мы уже упоминали, где, в котором тоже мы видим, как Юсеф умел разрулить, ну, скажем так, отношения с окружающим миром, с окружающими народами, то, на что оказывались неспособными его братья. Вот то самое, вспомним неприятный эпизод кровавый, Массе-схема, историю в схеме. Да? Ну, вот, наверное, в прошлый раз, вероятно, этот эпизод вспоминали, как Шхем бен Хамор, сын главы города Шхема, соблазнил, изнасиловал Дину, и потом два брата Дина, Шимон и Леви, да, устроили эту самую резню в Шхеме. Да? Помните этот эпизод? А что этому предшествовало? Они как бы пошли на некую хитрость, предложили жителям Шхема влиться в еврейский народ, чтобы все жители Шхема сделали бритмилу, обрезание, и пользуясь их вот таким болезненным состоянием после обрезания, они вот и учинили то, что они учинили. И хотя по букве закона, по формальным основаниям Агадай их оправдывает, но Яков, если вы помните, да, их очень порицал, и Яков им этого так и не забыл и не простил, потому что вот благословение, которое Яков дает всем евреям, братьям перед смертью, в этих благословениях он опять выражает свои опасения за поведение Шимона и Леви, и даже вот предрекает, что в Эрет Исраэль они не получат вот как-то компактную свою территорию, и рядом они не должны быть, поскольку они вот вместе несколько так опасны. То есть вот после всей этой истории со Шхемом, остается такой неприятный осадок, да? То есть вроде формально, по формальным показаниям они, что называется, по букве закона вроде оправдания тому, что они сделали, есть, но и о чем говорит Яков-то в первую очередь, что его волнует, а как теперь мне строить взаимоотношения с окружающими вот городами, с окружающими племенами после того, как произошло вот такое. Ну и хотя вроде бы сама Тора пишет, что после этого никаких осложнений не было, наоборот, их так побаивались и боялись задевать, повторять вот то, что сделал Шхем. Но все равно, ну, как мы видим, да, Яков до самой своей смерти не, этого им не простил и как-то к ней не успокоился, продолжал опасаться. Так эта история, она имела продолжение или нет? Вот чем все заканчивается? На самом деле еще такое впечатление, что история без конца. В результате они забирают оттуда Дину, со Шхемом они расправляются, и что ж дальше? Так вот Агада говорит, что было продолжение, что Дина родила от Шхема ребенка, который как-то не ужился, не получилось у него ужиться в среди евреев, в семье Якова. Этот ребенок попадает, дочка попадает в Египет. И Агада утверждает, что эта дочка была удочерена семейством вот этого самого Потифара, у которого Юсеф находился в услужении. И потом, если помните, вот именно дочка Потифара отдается в жены Юсефа. То есть получается, из вот всей этой длинной Агады, вся эта цепочка событий, что жена Юсефа, дочь вот Потифара, или там другой вариант его имени Потифера, это та самая дочка Дины, которую она родила от Шхема. И тогда получается, в общем, интересное продолжение. Получается, что у Шхема таки есть потомство, и то, что Шхем, да, вот перед, ну, я имею в виду не самого персонажа, а весь город Шхем, жители Шхема, выразили вроде готовность, хоть и под давлением, да, вот в чем дело, что вот под давлением принимать еврейство нельзя. Вот гиюр, который сделан под давлением, под угрозой насилия, не считается таковым. И вроде как они под угрозой насилия, под давлением Шимона и Леви, что как бы и делало все их намерения как бы недействительным, но все-таки вот остается какой-то вот осадок, что они вроде бы как, ну, мы понимаем, что не очень со всей душой, поскольку под угрозой, но вроде как они выражали готовность делать все, что от них требуется, а это Шимон и Леви не приняли. Так в результате получается, что все-таки у Шхема остается потомство, и более того, это потомство Шхема, это еврейское потомство. Да? Получается, что поскольку мне никого другого из Шхема не осталось, кроме вот этой самой дочери Дины, и получается, что все потомство Шхема в результате оказывается потомством Юсефа, ну и, в общем-то, все потомство Юсефа оказывается потомством Шхема. И Юсеф таким образом вроде как косвенно, а может почти напрямую разрешил вот всю эту ситуацию. Еще, вернемся теперь назад, еще для одного сюжета, как Юсеф становится главой в Египте. Есть, ну, правда, всего один раз в Танахе это появляется, но, правда, Мидраш это очень активно потом обыгрывает, вот, этот вариант имени. Есть такой псалом, ну, который еще читают, кто разбирается в тексте молитвы, в качестве псалма на день недели в четверг, где появляется Юсеф, вскользь упоминается Юсеф, И его имя варьируется, добавляется еще буква Г. Йосеф превращается в Егосеф, да, добавляется буква Г, что тоже не первый случай. Аврааму было когда-то добавлено буква Г в имя, там, Сарай тоже там Ют на Г и так далее. И что обозначает вот это добавление Г? Вот, скажем, на примере Авраама, что оно обозначало? Он был Авраам, что обозначается Афарам, отцом. Самым уважаемым человеком в Араме, а Афрагам, как объясняет тогда, от Афровгаам, отец множества народов. Он становится самым уважаемым, почитаемым человеком не только в Араме, а у множества народов. То есть как-то вот из такого частного, какого-то вот партикулярного состояния он переходит в такое универсальное, да, с помощью добавления буквы Г. Так вот, как Агада объясняет вот эту самую букву Гей, вставленную в имя Юсефа. Там, как звучит целиком стих, что в Егусеф шмо, это игра слов, да, вот мы уже говорили, что слово Юсеф связано со словом добавить. Егусеф шмо при добавлении и так имени, которое и так означает добавлять, Бецтоал Эрец Мицраим, когда он выходил над землей египетской. То есть перед тем, как он вышел, как это называется, псалом над землей египетской, то есть как он предстал перед фараоном и в результате всей этой истории стал главным министром в Египте, ему вроде как было добавлено в буква Гей в его имя. И Агада это связывает с чем-то похожим на то, что вот, на изменение имени Авраама. Дело в том, что было понятно, если Юсеф-то сам не знал, что произойдет, вот этой ночью он еще не знал, что произойдет следующую ночь. Но на небесах-то все знали. А у Юсефа был такой прокол, он, в общем, подростком оказался в Египте, особо такого образования общего не получился, отцом он учил Тору, разумеется, был мудрецом Торы, но премьер-министром в Египте все-таки должен был стать человек, который знает гораздо больше, и в частности, поскольку Египет был тогда крупнейшей державой, это требовало знания языков. Юсеф знал лашон ха-кодеш, понятно, и в Египте там он общался на каком-то местном языке с этими самыми вельможами, с которыми он вместе сидел и с фараоном, а других языков он не знал. И тут его, значит, приходит к нему ангел Габриэль, как говорит Агада, ночью, и пытается ему как бы внушить знания, обучить его вот за эту ночь языкам, все никак не получается, и тогда Всевышний добавляет ему букву Г, что, видимо, связано вот с добавлением буквы Г там другим персонажам, которые придают вот эти самые способности. И тут эта буква Г помогает, и Юсеф за эту ночь осваивает 70, все 70 языков. И когда он предстает перед фараоном, он знает все 70 языков. Да, но тоже это связано вот немножко с его исодом. Никто из братьев, ни про кого из братьев, ничего подобного не говорят. Ну и еще один момент, какую роль играет Юсеф в Египте, почему и в чем, собственно говоря, он помог. Вот эти сны фараона, да, помните, вот выходящие из Нила сначала там коровы там здоровые, худые пожирают здоровых, потом то же самое с колосьями. Те самые сны, которые, вот как пишет Тора, никто из Хартумим, никто из этих советников, колдунов, там, астрологов, паров фараона не может разъяснить, а вот Юсеф смог. Что же там произошло и почему это так? Вот, нужно посмотреть несколько агадот, чтобы понять, что произошло и что именно сделал Юсеф. Речь не идет в Торе о том, что вот как-то вот эти хартумимы, они были шарлатаны, что-то, ну, Египет, в конце концов, существовал тогда уже там столетия, если там не тысячелетия, вся эта вот система, которая там существовала, она уже существовала, вот эти самые хартумимы, эти вот прорицатели, там, астрологи, они были, и, наверное, они справлялись со своими обязанностями, если вот такая система существовала, если их слушали, они там выступали со своими советами на протяжении столь долгого времени, их слушали, то, наверное, они с этим справлялись. Почему они вдруг перестали справляться? И Агада приводит даже такие вот объяснения, которые предлагали фараону вот эти самые Хартумим, да? Что кто-то из них, его сыны объяснял так, что у него 7 дочерей умрет, а другие 7 дочерей родятся. Другие говорили, что 7 провинций новых он завоюет, другие 7 провинций взбунтуются. И это не устраивало Паро. То есть Паро чувствовал, что что-то тут не так. А что? Дело в том, что в таких аллегориях не может быть случайных вот вещей. И, ну, во-первых, что теряется в этих объяснениях? Там же не просто 7 приятных, 7 неприятных событий, а вот эти приятные, вот, ну, эти толстые коровы, они исчезают не просто так, а именно по вине худых, их съедают, вот, худые коровы. Что в этих толкованиях исчезает, и исчезает еще один момент. И, кстати говоря, этот момент как раз главный, вот тот самый главный момент, который постепенно уходит с подачи самого паро. Ну вот если там, если кто-нибудь помнит подробный текст, вот, как звучат эти сны, когда их излагает Торы, и как эти сны излагает сам фараон. Там, когда сны излагает Тор, написано, что вот фараон спит, видит сон, и «Ене умет аль-гайор», и вот он стоит над Нилом во сне, говорится, вот, когда, как объективно его излагает Тора. Когда сам фараон пересказывает сны, то он немножко меняет формулировку и говорит «аль-сфат гайор», что я стою не над Нилом, а на берегу Нила, то есть вроде как значение Нила в этом сне немножко уходит на второй план. То есть из Нил, из источника вот всех как бы событий превращается в фон событий. То есть когда Паро сам не находится в центре всего этого над Нилом, то вроде может быть уже не так важно, что эти коровы там и колоси выходят из Нила. И когда растолковывают сны эти вот хартумим, советники, эти прорицатели, у них Нил вообще исчезает. Случайно это или не случайно? И почему Юсеф сразу понимает, что дело в Ниле? А все дело в том, что, ну, понятно, что сны являются источником некоего пророчества, и, ну, часто вот пророки, да, видят свои сны и пророчества именно во сне. И иногда кто-то видит сон, а растолковать его может пророк. Но что интересно, все те сны, с которыми имел дело Юсеф, в отличие, может, от многих других, вот, скажем, лестница, которую видел Яков, которую вот, достаточно трудно понять, о чем идет речь, она недостаточно трудна для истолкования, то все сны, которые видел Юсеф и которые ему приходилось растолковывать, они, в общем-то, там намеки гораздо более прозрачные. Но вот сны, которые сам Юсеф излагает, которые видел он, ну, в общем, нам даже не объясняют, что они значат, и так понятно, что эти сны значат. Ну, сны, которые видел пекарь и виночерпий, ну, может, чуть сложнее, но тоже более или менее понятно там. Одному клюют голову, ну понятно, что там птица клюет голову, что что-то неприятное, а другой наполняет бокал фараона, тоже, в общем, более или менее понятно. Так вот, сны фараона, они, может быть, чуть сложнее, но все-таки хартумим, они были профессионалы в этом деле, и столько столетий они вот этим занимаются, и как вдруг, и более того, во многих других случаях, когда они что-то предсказывают, Торы и Агада вовсе не называют их какими-то там шарлатанами. Они подсказывают правильно или почти правильно, и, как правило, почти правильно. Вот с маленькими проколами они предсказывают события, связанные с евреями, а тут, ну, это уже простой ответ, потому что говорят Агадот, говорит Рамбам, что астрология, в общем, может быть, и предсказания всякие, это не ерунда, но это ерунда, когда оно касается евреев, поскольку евреи, у них есть вот такая сила с помощью, ну, той же самой тшувы или так далее, ломать приговор Небесного Суда. И даже если Всевышний вынес какой-то приговор, то совершив тшуву, приложив какие-то усилия, этот плохой приговор может быть пересмотрен. И вот это хартумим не могли предусмотреть. Скажем, они видят вот там вот в нашей недельной главе, там было, что они, когда фараон говорит «Рура Негет Плейхем», что вам, вы покидаете Египет, евреи, и вам предстоит какая-то ра, какое-то зло, и вот объясняют, что это хартумим, вот эти прорицатели предсказали, что вот некая звезда под названием «Ра», зло, и она предвещает евреям кровь, и что кровь прольется, вот как они полагали после истории с Золотым Тельцом, Всевышний всех истребит, что, в общем, Всевышний грозился делать. Но он не знал, это уже как бы на небесах только знали, хартумим этого знать не могли, что эта кровь может быть заменена кровью бритмилы, обрезания. Вот, а вот маленький прокол такой они делают. А здесь они почему-то вообще совсем куда-то не в ту степь заходят. Почему? И вот нужно понимать, но, ну, может быть, там людям с советским опытом это понять немножко проще. Египет вот существует таким образом столетия, опять же, если не тысячелетия, вот какая там эта ирригационная система по тем временам очень развита, эти система каналов, Нил каждый год разливается, обеспечивая водой весь Египет, потом вот разлив заканчивается, ну и каждый год вот этого времени разлива хватает на то, чтобы обеспечить пропитанием весь Египет на следующий сезон. И по-другому быть не может, потому что по-другому быть не может никогда, вот никогда не было на протяжении столетий, тысячелетий, никогда не было по-другому, поэтому не может быть по-другому. И дело не в какой-то вот цензуре, что могут наказать, если кто-то поставит под сомнение власть Нила, тем более, что Нил был еще и божеством фараона, уж кто его мог наказать. Но он почему-то, да, вот Нил отдвигает на второй план. Дело не в страхе наказания, не в какой-то вот цензуре, А дело в том, что вот действительно они не могли себе представить, что может быть что-то по-другому. Вот только так и больше никак. Да, вот это вот, там вспоминается, вот я вспомнил советское прошлое, как-то вот анекдот в тех времен, как там на каком-нибудь там 500-м съезде партии, там в 3000 году там с докладом выступает Леонид Ильич Брежнев. То есть вот как бы сами люди смеялись над этим, если бы в 82-м году кто-нибудь сказал, что через 5 лет все это рассыпется, но над ним бы посмеялись. А с другой стороны, люди смеялись над этими своими представлениями. То есть с одной стороны кажется, что по-другому быть не может никогда, а с другой стороны, ну вот где-то в глубине там сознания понятно, что будет по-другому, да, что вот. И вот Хартумим они не могли, они просто, вот, ну так же, как сам фараон, даже эти вот самые мысли, которые могли бы попасться, мысли, касающиеся Нила, он от тебя не то что отгоняет, а они даже ему не приходят, потому что вот этого быть не может, хотя вроде сон на это открытым текстом намекает. Ну и подхватывает это дело Хартумим, и в их толковании Нил вообще отсутствует. И вот Юсеф обращает их внимание на то, что самое главное в этом сне они теряют. Да? Но самое главное это Нил, от которого будут исходить неприятности, как бы это ни было для них необычно и как бы ни казалось это для них абсолютно нереальным, но это будет так. Ну и нужно отдать должное, что вот там вот в те порой и Хартумим вот того поколения, они оказались более здравомыслящими, чем те, которые вот будут через там 250 лет, которые ничего не хотели слушать, и они согласились с толкованием Юсефа. С толкованием Юсефа все согласились, более того, есть и года, в которые Хартумим говорят, да-да-да, вот мы как-то не думали, мы тоже хотели это же самое сказать, и поэтому мы с ним согласны. То есть даже Хартумим, и тоже это звучит, видимо, в Агаде не как какая-то пародия и насмешка над Хартумим, они действительно могли бы догадаться и могли бы сказать то же самое, если бы у них вот внутри не было вот этих тормозов касательно них. И в результате Юсеф, как человек со стороны, у которого нет всех этих вот комплексов, которые есть у египтян, он открывает им глаза, и фараон понимает, что вот такой человек, как Юсеф, который действительно свободен от всех тех предрассудков, или как они там это воспринимают, именно он может спасти Египет, что в общем и происходит. Ну, почему же дальше, в дальнейшем, вот в истории с казнями это было по-другому, это мы увидим. Собственно говоря, это был первый звоночек, да, это могло произвести примерно такое действие, как потом казни, да, если бы не предприняли никаких мер в Египте. Вот если бы Юсеф не предпринял этих мер, то Египет мог погибнуть бы уже тогда, 7 лет голода, это, в общем, очень серьезно. Итак, ну, что продолжение там, хотя, ну, продолжение, что касается истории с лицом, может быть, тогда мы не будем сейчас вспоминать, она имеет тоже такое косвенное отношение к Юсефу. Давайте лучше пойдем немножко дальше насчет реализации снов Юсефа. Итак, вот как бы еще раз на первом этапе. Эти сны реализуются, сбываются, когда братья приходят к Юсефу в Египет, но остается вот та самая проблема с отцом-матерью, ну, в первую очередь с матерью. Об этом ли говорит Юсеф, и это ли, или только ли это имеется в виду, когда вот, Юсефу сообщается в снах о том, что он будет иметь некую власть над братьями? Ведь ну, в Египте, да, он имел какую-то власть над братьями, но это все-таки что-то очень временное и такое, в общем, ну, так, нестационарное, что ли, совсем. Да? Это не нормально, это не их страна, не та ситуация, в которой они должны постоянно находиться. Эта власть, в общем, не столько над братьями, сколько над Египтом. О чем же тогда идет речь? А вот все знают, что царская династия, вот пророческим образом вся семья знает, что царская династия теперь, после того, как лишены прав Рувен Шимон Леви, должна происходить от Иуды. Так вот, есть такая странная закономерность. А, на всякий случай еще сделаем такое маленькое предисловие к этому, что равенство между Иосифом и Беньямином, вот, которое для нас уже имело некое значение, оно еще будет проявляться в других вещах, но есть, скажем, такая агада, что Амалек, вот такой извечный враг евреев, вот, которым закончилась предыдущая недельная глава, он будет, может быть, отдан только в руки сыновей Рахеля. Сыновья Рахеля — это Юсеф и Беньямин. Тоже, опять же, Юсеф и Беньямин как бы вот идут вместе, это что-то одно, единое. Так вот, как строилась всегда власть евреев, теперь нас волнует именно власть в Эрец-Исраэль. Вот Моше, он же не привел евреев в Эрец-Исраэль. Кто привел евреев в Эрец-Исраэль и был первым вождем евреев в Эрец-Исраэль? Йегошуа бен Нун. преемника, ученик Моше, Йошуа бен Нун, который происходил из колена Ефраима, то есть он был прямой потомок Юсефа. Да? Вот от Юсефа происходят два колена. Вот помните, незадолго до смерти Яков вызывает себе Юсефа с двумя сыновьями, Ефраиму и Менаше, и дает благословение отдельно Ефраиму и Менаше как своим сыновьям, и говорит Юсефу, что он наделяет их статусом своих сыновей, то есть от них произойдет по колену. Да? И вот колено Ефраима, то есть прямые потомки Юсефа, вот представителем этого колена был Йошуа бен Нун. И он первый вождь евреев в Эрец-Исраэль. После него уже власть переходит к колену Иуды. Но это тоже еще не все. Кто был первым царем евреев? Первый царь был царь Шауль, который происходит из колена Беньямина уже. Тот самый царь Шауль, который потом, вот, за допущенные, что называется, ошибки, был смещен, и ему на смену уже приходит царь из колена Иуды. Да? Первый царь из колена Иуды, царь Давид. То есть, опять же, начинается все с потомков Рахели. Первый вождь евреев в Эрец-Исраэль, колено Ефраима, первый царь, колено Беньямина. И поэтому существует такая идея, ну, идея такая, может быть, ну, отчасти такая, что, ну, что ли, такая полукаббалистическая, это такой термин, может быть, слышали, Машех бен Йосеф. Потому что, ну, евреи ждут прихода Машеха. Что такое Машех? Дословно, Машех — это значит помазанник, это тот самый царь, а царям при там, введении в должность мажут елеем. Так вот, должен прийти помазанник, царь, потомок, который докажет, что он потомок царя Давида, отстроит храм, вернет всех евреев в Эрец-Исраэль, и вот таким образом вот наступит избавление. Ну, он называется Машех бен Давид. Машех из колена Давида. Так вот, есть такая идея, что Машех бен Давид, ему должен предшествовать Машех бен Юсеф, некий спаситель, ну тоже вот помазанник, условно, правда, применяется это слово, из колена Юсефа, который должен создать все условия и подготовить приход Машеха бен Давид, как это было вот всегда до этого, как Йошуа бен Нун готовит передачу власти колену Иуды, как первый царь. У евреев царь Шауль, он создает царство как таковое, вот, готовит передать, хотя он потом этому резко противился, но это отдельная история передачи власти колену Иуды. И вот так же в конце времен тоже перед Машех бен Давид должен прийти Машех бен Юсеф, поскольку это такое явление, понятие очень абстрактное, его очень расширительно толкуют, что может человек это или не человек, может это какое-то там явление или что-то, ну скажем, там наиболее активные религиозные сионисты считают, что Машех бен Юсеф — это вообще государство Израиль нынешнее, чем, разумеется, большинство не соглашается. Но так или иначе, вот само понятие Машех бен Юсеф тоже указывает на какую-то специфическую роль Юсефа в грядущем избавлении. Что Иуда, да, колено Иуды, там, или царь Давид, ну и колено Иуды в общем и целом, без помощи Юсефа и без подготовительной работы Юсефа, как правило, не очень справляется. Да, вот это вот самое умение Юсефа, его этот самый есод, его основательность, его умение решать проблемы в этом мире, налаживать контакты, решать проблемы с окружающим миром. Без этого обойтись трудно, и поэтому вот он должен предшествовать Машех бен Давид. Но только если у Иуды это, ну, в какой-то степени врожденное, вот что из себя представляет имя Иуда, четырехбуквенное имя Всевышнего, и внутри вот вставлена буква «Далит», да, если вот посмотреть, что из себя представляет его имя. Йосеф, вот у него изначально отсутствовала одна из букв имени Всевышнего, буква «Гей». И вот та способность, когда он первый раз вот входит в эту самую роль лидера-вождя в Египте, вот ему добавляется эта буква «Гей», и вот он реализуется теперь как, ну, Машех бен Юсеф, как Юсеф, подготовляющий грядущее избавление. Вот он это делал в Египте, он подготовил избавление евреев, выход из Египта, приход в Эрец-Исраэль. Йошуа бен Нун готовит какое-то, ну, государство, еще не государство, но какую-то вот организацию евреев в Эрец-Исраэле, царь Шауль, ну и грядущий Машех бен Юсеф, который подготовит окончательное избавление, то есть без Юсефа, опять же, трудно о чем-то будет говорить. А теперь парочку объявлений. Да, ну, может, есть вопросы какие-то, чтобы к объявлениям, которых там просила Марьяна, мне нужно сделать. Если есть вопросы, давайте отвечу сначала на них. Если нет, давайте тогда объявление. Во-первых, извиняюсь за деликатность темы, Марьяна просила предупредить, что ремонт там внизу вокруг ресторана в туалетах, поэтому кому нужны туалеты, это только те, которые вот или там на каком-то втором этаже женские, в самом низу, около того вот выхода во двор мужской, да, чтобы имели в виду. И второе, вот я взяла афишу, я ее сам не очень проштудировал, будет какое-то 9 февраля в 15:45 лекция на тему «Четыре новых года». Да? 9 февраля это когда я уже? Это сегодня, да? Это сегодня, да. Вот в 15:45 еще будет лекция на тему «Четыре новых года», в, ну, где именно состоится, я что-то не вижу, здесь написано, в синагоге. Ну, короче говоря, кто интересуется, то уже нетрудно это выяснить. Да? Ну, давайте тогда сделаем небольшое.